Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Иакове, епископе Низибийском. Далее из архива нашей радиопрограммы беседа Надежды Зотовой с протоиереем Анатолием Нагорным о царе Давиде. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Озлословил ли ты кого? Благослови. Обидел? Воздай. Соблудил? Плачь. Воздыхай из глубины. Перестань грешить. Умертви плоть, иссуши тело и молись непрестанно. Погордился, смирись, позавидовал. Помолись о благе того, кому позавидовал. Исповедуй, не скрывая всякий грех свой отцу или старцу верному, благоговейному, нестяжательному. Соблюдай заповеди, кои заповедал Бог, и спасешься. Рукою Божию создан ты человек. Постыдись, хотя сего образа создания своего, и не устремляйся к бессловесным похотям. Исхити душу свою из мира, беги из Содома, в горе спасайся, шествуй право, и смотри, не приткнуться бы о камни притыкания. Внутри буди, и, подобно наблюдателям звезд, оттуда созерцай небо. Необходимо нудить себя и как бы насиловать тело свое. Пища излишняя делает тело чрезмерно нагруженным кораблем, который при малом движении волн идет ко дну. Воздержанный умаляет страсти, а невоздержанный размножает похоти. Чем больше дров, тем сильнее пламя, чем больше яств, тем яростнее похоть. Дух Божий отступает от человека ради зловония от пресыщения и похоти. Тогда входит в него дух зловонный, и все низвращает внутри его. Как дым отгоняет пчел, так чревоугодие и пьянство отгоняют благодать Божию. Но лучше совсем не есть, нежели оскорбить духа благодати. Ради немощи плоти не худо употреблять иногда немного вина. В таком случае не возмущается естественное движение плоти, и мысль остается чистой. Неумеренность же всем закрывает небо густою тучею нечистых помыслов. Подвязающемуся должен от всего воздерживаться, не от яст только, но от всего вообще запрещенного. Как отъятие одного какого члена делает все тело человека безобразным, так недостаток одной какой добродетели портит все благообразие воздержания. Воздерживаться должно всеми чувствами, слухом, зрением, обонянием, вкусом и осязанием. И, отрешаясь от земного, возвышаться умом горе. Тогда молитва наша ко Господу будет чиста, и беседа к Нему равноангельна. Желающий присвоиться Богу должен очищать страсти свои, а не работать им, и в совершенном безмолвии возделывать сокровенное в сердце поучение. Тогда земное отпадет, а небесное внедрится и возрастет. Истинный пост есть тот, при коем не только отказываем себе, но и раздаем бедным и вдовицам то, что следовало бы истратить на содержание себя в довольстве, чтобы, питаясь от Твоего, они помолились о Тебе Богу и соделали пост, благоприятный Ему жертвою, как говорит Исаия: «Раздробляй алчущим хлеб Твой, и нищие бескровные введи в дом Твой». Удерживайся от праздных слов. Кто хранит уста свои и язык, тот избавляет душу свою от скорби. Когда услышим поносящих нас, укорим сами себя, как достойных всякого поношения. Укорять себя всегда и во всем есть дело весьма угодное Богу. Сами же не будем никого поносить и злословить, чтобы не уподобиться клеветливым иудеям. Блаженны поносимые и злословимые правды ради, ибо награда их на небесах велика. Сыне, не ревнуй мужам злым, празднословцам, блудникам, смехотворцам, любящим забавы, и не общись с ними. Если бы мы страшились ада и желали Царствия Божия, то никогда не стали бы празднословить или говорить неподобные слова. Не думай, будто слово есть малое дело. Кто презирает малое, впадает в большее. Как сохранишь сердце, не храня уст? Слово гнило, да не исходит из уст твоих, но то, чье еже есть благо к созиданию веры, да даст благодать слышащим. Святой пророк Давид говорит: «Кто есть человек, хотя и живот, любя дни видите благи? Удержи язык свой от зла, и усне твое, еже не глаголите льсти». Имея такие свидетельства, братья, бежим пустословие, ибо по слову Господню мы должны дать отчет в день суда во всяком праздном слове. Поучаться день и ночь в сердце своем истине и ей жертвовать всем. Вот истинная жизнь, покой и Царствие Божие. Алчущий и жаждущий правды Божией исследует Писание, чтобы узнать и соблюдать волю Божию. Кто хочет хранить чистоту сердца своего, тот ревностно подвизается против страстей со всецелой преданностью Богу. Сей Сын Богу и Сын Вышнему наречется и будет сонаследником Христу.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Иаков, епископ Низибийский. Thank you. Преподобный Иаков, епископ Низибийский, был сыном князя Гефальского в Армении и получил хорошее образование. С юности он полюбил уединение, долгое время жил в горах около города Низибии на границе Персии и Римской империи, где нес самые строгие подвиги. Жил под открытым небом, питался древесными плодами и зеленью, одевался в козьи кожи. Все время преподобный проводил в молитвенных беседах с Богом. В гонение императора Максимиана, что было с 305 по 311 годы, он прославился мужественным исповеданием веры. За его строгую благочестивую жизнь низибийские жители избрали его своим епископом. Это произошло не позднее 314 года. Святитель Иаков прославился своей горячей ревностью к православной вере, великими чудесами и даром прозорливости. Его молитвами Низибия была спасена от нашествия Сапора, царя Персидского. Святитель Иаков, в числе отцов Первого Вселенского Собора, был одним из видных защитников православной веры. Мудрый и просвещенный пастырь устроил в Низибии огласительную школу, в которой он сам был наставником. Своей высокой нравственной жизнью он сильно влиял на сердца слушателей. Святитель Григорий, епископ Великой Армении, обращался к нему с просьбой написать о вере, и низибийский пастырь послал ему в ответ подробные рассуждения, 18 глав. О вере, о любви, о посте, о молитве, о брани духовной, о воскресении мертвых, об обязанностях пастырей, об обрезании против иудеев, о выборе пищи, о Христе как Сыне Божием и прочее. Сочинения его отличаются убедительностью, ясностью изложения и сердечностью. Скончался святой Иаков мирно около 350 года. На Первом Вселенском Соборе присутствовали многие исповедники веры, которые в недавние тогда годы гонений многие муки претерпели за веру во Христа. Отцы Собора с великим почтением относились к тем, кто в теле своем нес следы бывших страданий. Это и Иосия Кардубский, и ныне воспоминаемый святитель Иаков, и другие. Голосу исповедников – и в вопросах вероучительных со вниманием и благоговением прислушивались во все века. Это особенно проявилось в иконоборческую эпоху. И ныне немногие живые свидетели о Христе, прошедшие лагеря и ссылки, терпевшие за веру то, что нам и не снилось, с великой силой свидетельствуют об опыте новомучеников, молитвами которых воссозидается ныне церковная жизнь. Еще и теперь имеем счастье видеть и знать детей страдальцев и даже тех, кто сам по церковной статье был репрессирован в советское время. И великой неизмеримой потерей будет для нас, если к их голосу не прислушаемся.
В эфире программа «Благовещение».
Как по Божьей горе, там поклоннички идут, там поклоннички идут. В руках свечки все несут, Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несу. Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несу. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского, иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы будем говорить о Ветхом Завете в связи с поездкой на Святую Землю. И хочется напомнить нашим радиослушателям, как важно перечитывать страницы Ветхого Завета, обращаться к нему, потому что весь Ветхий Завет – это и есть приуготовление прихода нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Отец Анатолий, ну вот в прошлый раз мы говорили о Хевроне, а сейчас очень бы хотелось, чтобы вы поподробнее поразмышляли о такой яркой личности Ветхого Завета, о нашем праотце, царе Давиде, ведь его псалмы лежат в основе нашего богослужения.
В прошлый раз мы говорили о Хевроне. Хеврон на какое-то время, почти 7 лет, был столицей Иудеи, где царствовал Давид. И дальше уже путь наш лежит в Иерусалим. Но вот этот период, когда в Израиле у евреев появились цари, конечно, очень примечателен. Первый еврейский царь – это был Саул. Народ обратился к пророку Самуилу: «Помажь нам царя, дабы у нас был бы царь, так же, как и у других народов». Но пророк Самуил отказался, ибо царь народа, он считал это сам Господь.
У евреев напрямую было общение с Господом через пророков, то есть такое прямое управление волей Божией. Но им этого показалось мало, и стали царя просить.
Да, среди евреев были пророки, и свою ежедневную жизнь евреи подчиняли заповедям, которые были даны Богом, и как бы Бог был царь. Но вот евреи захотели иметь царя, как у других народов. Но отчасти объяснение этому то, что положение евреев было очень трудное в этот момент, ибо, скажем, филистимляне к этому времени, скажем, уничтожили всех кузнецов среди евреев. Они не могли сделать себе копье там или меч, и вместе с тем не могли изготовлять сельскохозяйственные орудия, и полностью зависели от филистимлян. И вот они хотели вот добиться такой вот свободы. Вот они пришли на землю обетованную, но положение было трудное. Они искали выхода. И вот «помажь нам царя», обратились к Самуилу. Самуил отказался. Нет, вот царь – это сам Господь.
Батюшка, а вот по поводу кузнецов и царя, каким образом царь решил бы их эту проблему, все вот эти сложности с орудиями труда и вооружения?
Ну, предполагалось, что царь объединит все колена Израиля. И объединенный Израиль уже сможет победить филистимлян.
И тогда уже они могут и с кузнецами, и со всем решать сами, да?
И тогда они будут уже независимы. Но вот до этого были судьи среди еврейского народа. И вот у Самуила тоже были сыновья. Они должны были бы стать судьями, но они вели себя недостойно. И их не принимал народ. Но Господь сказал Самуилу: когда народ отверг тебя, он не тебя отверг, а отверг меня. Захотел царя, народ как бы отверг Бога, сам Господь сказал.
Да, это очень важный, существенный момент.
Господь сказал Самуилу, после того, как Самуил отказался, что «помажь им царя, но объясни, что царь будет над вами властвовать, что он будет собирать с вас дань, и что он будет требовать, чтобы сыновья ваши служили в армии и подчинялись ему». Ну и другие там будут такие вот особенности, как-то жизнь изменится еврею. Самуил объяснил евреям, но они все равно захотели царя. И Самуил помазал на царство Саула. Саул был такого высокого роста, физически крепкий. Ну, раньше, видимо, царем и не мог быть другой человек, ибо, конечно, это были беспрерывные войны. Но так отличался рядом достоинств. И вот он был Самуилом помазан в царя. Он стал царем над всем Израилем.
Саул.
Да, Саул – первый царь израильский. Израиль объединился и стал более успешно вести борьбу с филистимлянами. Но вместе с тем царь Саул неоднократно проявлял свое нечестие.
Он вообще переступал, вот вся его жизнь – это как бы преступление заповедей и указов Божьих. Особенно это уже и к концу жизни приведет к краху. То есть, видно, нрав такой был очень гордый, он постоянно отмечался нарушениями.
Да, Самуил поступал своевольно, вот нарушил он, скажем, положенные правила тем, что сам совершил жертвоприношение, не дождавшись пророка Самуила. Когда пророк Самуил сказал ему ждать 7 дней, он не дождался, сам совершил, боясь, что народ от него разбежится. Но Самуил сказал, что за это он будет наказан. Царь Саул преследовал Давида, пытался его убить. Давид победил Голиафа, Давид стал его полководцем и одержал множество побед, и Давида народ очень любил. И Саул сказал, вот ему не хватает только царства, и стал его преследовать. Неоднократно пытался его убить.
Но ведь еще там есть момент, батюшка, что с какого-то времени Саула стал томить дух, то есть он стал как одержимым, у него тоска была постоянная, как бы современным языком говоря, беспрерывная депрессия, из которой мы знаем, что только Давид его мог вывести на короткое время, когда играл и пел свои псалмы.
Да, у Саула было вот такое тягостное состояние, ибо вот в нем пробудилось тщеславие, которое победило его такое благочестие. И не находя удовлетворения своему тщеславию, вот на нем находил такой злой дух. И поэтому ему становилось тягостно. И был приглашен Давид, который играл перед ним на псалтере. И тогда вот этот дух от него отходил.
Ну, а потом вот в результате зависти вот такая одержимость появилась, чтобы убить царя Давида. Он и копья метал, мы знаем. То есть немотивированно можно было бы вообще сказать, что это психическое расстройство вот, современным медицинским языком.
Да, он пытался убить Давида, но Давид вел себя, так сказать, великодушно. К помазаннику он прикасаться не хотел. Он дважды мог бы убить Саула, он был в его руках. Один раз он был в пещере, в которой прятался Давид, другой раз Саул спал, и у него Давид унес копье, но он не трогал Саула, каждый раз об этом его извещал. Саул, когда узнавал, он как будто бы даже искренне благодарил Давида и говорил, что не будет врагом, но вражда эта продолжалась. И даже однажды Саул убил более 80 священников. Ибо из этого семейства один из священников совершил жертвоприношение и вопрошал Бога о Давиде. Он убил этих священников как сторонников Давида, чего в Израиле раньше не было.
То есть такая одержимость, жестокость. Эти поступки говорят о внутреннем состоянии человека относительно заповедей Божьих.
Да, и Господь отверг Саула, и тайно Самуил помазал на царство Давида. И вот Саул погиб в бою с филистимлянами. Перед этим он пытался с помощью эндорской волшебницы вызвать Самуила, дабы он ему помог. Но Самуил действительно явился и сказал, что невозможно ему помочь, потому что Бог против него. Он прогневил Бога.
Ну как можно было обратиться к колдуне, когда это считалось смертным грехом, к волхвателям обращаться и потревожить душу умершего? То есть просто по попущению Божьему душа пророка явилась, чтобы обличить и предсказать гибель самого Саула.
Да, для того, чтобы предсказать вот ему гибель. И он погиб, и погибли его 3 сына. Но после того, как он погиб, Давид, тем не менее, восплакал о нем и считал, что погиб вот помазанник Божий. И, естественно, вот такой должен быть период траура, плача, и воздать ему почести, как помазаннику. Хотя он и окончил свою жизнь так вот недостойно.
Благослови, душе моя, Господа.
А ведь когда в Израиле находишься, ведь все места эти сохранены, и в народе сохранились предания о том, где все происходило. Можно увидеть и горы, вот где погиб Саул, когда его окружили филистимляне. Он лег на меч сам, чтобы не отдаться в руки врагу.
Когда он узнал, что погибли его сыновья, причем один из его сыновей, Иоаннафан, он любил Давида и ему покровительствовал, он просил своего оруженосца, чтобы тот поразил его мечом, вот, дабы не надругались надо мной эти необрезанные. Но тот не решался поднять меч свой на помазанника. И тогда Саул вытащил меч и сам бросился на свой меч, тем самым он погиб. Да.
Батюшка, поподробнее расскажите, пожалуйста, о воцарении Давида.
Ну, и вот Давид воцарился. Поначалу Давида приняло только колено Иуды, но колено Иуды было, пожалуй, самое многочисленное, едва ли не равно по численности половины евреев. Да. И вот Давид царствовал в Хевроне над коленом Иудиным.
А из колена Иудина, как мы знаем, и произошел Господь наш Иисус Христос по человечеству
да,
своему.
Да, произошел Господь. Остальные колено не принимали поначалу Давида. Состоялось сражение, пытался стать царем оставшийся четвертый сын Саула, но его окружение, его слуги были побеждены окружением Давида, и его тогда ближайшие соратники отрубили голову и принесли эту голову Давиду. Казалось бы, вот Давид должен радоваться, но вместе с тем он приказал вот тем людям, приближенным Саула, которые это сделали, их казнить за то, что они вот посягнули на сына помазанника Божия. Да.
То есть для него очень важна была эта иерархичность, которая была заповедана да. Богом. И вообще да. все Божьи указания он старался да. исполнять.
Стремился соблюдать до конца. И поступил вот так справедливо, хотя, может быть, и жестоко. Ну и вот вскоре Давида признал уже весь Израиль. Он стал царем всех евреев, и он завоевал Иерусалим, построил град Давидов, который вот можно уже действительно видеть. Когда войска вот евреев подошли к Иерусалиму, там жили и иевусеи. Это были потомки Хама. И город был сильно укреплен, и они, посмеявшись над Давидом, сказали, что хромые и слепые защитят город. То есть, нечего пытаться брать город, мы здесь намного сильнее. Но Давид отдал приказ о штурме города и приказал не щадить ни хромых, ни слепых. И город был взят, и здесь уже Давид решил основать столицу Израиля.
Батюшка, а ведь там по поводу хромых и слепых, ведь еще был такой нюанс, что в то время нередко у этих народов языческих к волхвам или прорицателям становились люди с физическими недостатками. Не воины, а именно вот ли слепые, или хромые, они как бы теперь говорили у язычников медиумы всякие, а там вот они выступали в качестве волхователей, прорицателей, якобы знающих волю высших сил. Поэтому в этом тоже был такой смысл, и их одними из первых казнил царь Давида.
Да, хромые и слепые, подчас среди них было много людей, которые занимались волшебством.
Это поэтому, была элита в некотором смысле вот в этих племенах языческих.
Да, поэтому Давид отдал такой, в общем-то, приказ. И вот город Давида – это вот город южнее Храмовой горы. Поначалу он не такой большой город.
И сейчас, относительно теперешнего Старого Иерусалима, он находится за стеной, как бы.
Да, он находится вне стены. южнее Храмовой горы, на склоне Давид основал город Иерусалим. Там были построены здания для народа, и там же Давид ближе к Храмовой горе построил свой дворец. Но евреи были кочевой народ, у них не было такой практики строительства зданий, и поэтому из Тира царь тирский прислал мастеров, и вот они там построили дворец для Давида. Такая характерная наклонная кладка. Археологи раскопали, увидели такую наклонную кладку, и где вот такая кладка была. Такое было в Приморском Тире. То есть вот оттуда были мастера.
И сейчас в Иерусалиме, где город Давида, эти раскопки, они видны, их можно посмотреть, изучить.
Да, где был вот город Давида, там археологический парк, так называемый, там ведутся раскопки и в настоящее время. И там находят множество предметов, монет, которые рассказывают о жизни города Давида, первых, так сказать, лет существования города Иерусалима. И такой небольшой городок вот на склоне Кедронского потока. Ну и там возникает вопрос, а где же вот гробница Давида? Вот гробница Давида в настоящий момент находится...
Для евреев они считают, что она находится в самом Иерусалиме, там, где их сейчас синагога.
Да, евреи считают, что гробница Давида находится на горе Сион, там у них синагога, и вот там у них совершается молитва перед гробницей Давида. Когда-то там велись археологические раскопки, там была обнаружена корона, еще какие-то предметы царского достоинства, и поэтому решили, что Давид был захоронен там. И это вот священное место для евреев. Можно туда зайти и паломникам, а евреи пускают.
Тем более напротив их синагоги от русской духовной миссии был подарен памятник царю Давиду, которые устанавливали, освещали еще в присутствии множества наших архиереев, который стоит на земле, принадлежащей Австрии, и над которым до сих пор глумятся местные евреи, отламывая нос, втыкая окурки, потому что для них и до сих пор изображение человека считается оскорблением, кощунством и прочее. А тем не менее, ничего пока они с этим сделать не могут. Но для нас, христиан, первоисточником является Священное Писание, поэтому логично все-таки опереться на него, где же все-таки находится гробница царя Давида.
Да, Библия для нас вместе с тем историческая книга. Это подтверждает археология. И вот если обратиться к Библии, то в Библии говорится, что Давид был похоронен в его городе, в городе Давида. И вот уже там в самом, так сказать, конце города, там найдены две такие гробницы, как бы большие пещеры, такой сводчатый потолок в обеих пещер, и вот можно предположить, что это места, где были захоронены Давид и его сын Соломон.
Другое дело, что как бы нет таких подтверждающих сами гробниц, просто остались два таких крупных места, такого достоинства масштабного, и это тоже предположение, но опять же мы опираемся на первоисточник, на Библию.
Да, мы здесь опираемся на Библию.
Thank you.
И вот дальше немного пройти, там раскопки купальни Силаам. Силаам значит посланный, куда, в частности, Господь послал слепорожденного, дабы он смыл брение со своих глаз и стал бы зрячим. В настоящий момент купальня это, ну, не полностью, но ее там раскопали. И рисунок есть, где восстановлен первоначальный вид ее. В эту купальню впадает ручей из источника. Источник находится на склоне потока Кедрон. И евреи брали воду из этого источника. Это источник питал Иерусалим. Но вот когда царь Иезекия узнал, что приближаются сирийцы, то за малое время было решено упрятать этот источник в скалу, дабы он выходил бы наверх вот уже в самом граде Давидове. Да. И вот достаточно быстро с обеих сторон был пройден вот такой туннель Иезекии, который сохранился до сих пор. И этот источник пустили в этот туннель. И источник впадает в купальню Силаам. И вот все это сохранилось до сих пор. И вот можно пройти по этому туннелю. И вот с туннелем такая большая загадка, почему этот туннель прошли не по прямой, а в виде латинской буквы «С», что примерно, может быть, на треть удлинило, в общем-то, путь, а приходилось идти в скальные породе. И вот кто проходил туннель, то он замечает, что там видно, как, в общем-то, корректировали путь. Иногда немного уклонялись, потом возвращались, и вот так шли с обеих сторон. Ну и вот Господь устроил так, что сошлись строители с обеих сторон, и получился такой туннель. И удалось защитить город.
Это то, что касается старого города и основная канва жизни царя Давида. А также это касается напрямую его сына Соломона.
Да, о Давиде еще можно рассказать в важнейшем событии. Это перенесение ковчега в город Иерусалим. Ковчег находился вне Иерусалима, находился в Скинии. И вот однажды евреи, желая одержать легкую победу над филистимлянами, взяли с собой ковчег. Но вот за такое отношение неуважительное, легкомысленное, Господь наказал евреев тем, что евреи были разбиты, а ковчег был захвачен филистимлянами. И они привезли ковчег и даже поставили в одном из своих капищ. Но вот оказалось, что Дагон, их идол, он упал и разбился.
И там, по-моему, все жрецы их умирали.
Да, они перевезли в другое место, но тут у них начались несчастья. На их полях завелось множество мышей, а на теле у филистимлян появлялись наросты. Они поняли, что это, в общем-то, связано с ковчегом. И решили такой вот эксперимент. Запрягли колесницу, на которой был ковчег, двух коров, которые не использовали для труда, и куда они пойдут. И коровы не пошли к своим там телятам, а они пошли в еврейскую сторону. Вот, и при этом вот филистимляне такую жертву Богу принесли. Они сделали 5 золотых мышей и 5 наростов, тех, которых на теле появлялись. И это положили рядом с ковчегом. И все это ушло вот в еврейскую сторону. То есть, вот они считали своим долгом принести такую жертву. Но евреи, когда увидели, ковчег остановился на поле, то подошли к ковчегу. Но, к сожалению, здесь евреи, которые жили в этом месте, они отнеслись тоже неблагоговейно. Они подошли к ковчегу и стали с любопытством заглядывать, без уважения.
Без трепета должного, может, даже не понимая, с чем они имеют дело.
Да, без должного вот благоговения, без благочестия. И они тоже были наказаны. Вот в этих местах Господь поразил более 50 тысяч евреев за неблагоговейное отношение. Для нас это, конечно же, урок. К святыне всегда нужно благоговейно, со страхом Божьим подходить.
А вот тот случай, когда кто-то подошел, хотел дотронуться до ковчега и упал замертво, это было не в этот же период?
Да, это было некоторое время спустя. Вот было решено ковчег взять и перевезти в Иерусалим. И при этом были нарушены правила. Ковчег полагалось нести на раменах священникам. А как бы вот под влиянием, может быть, филистимлян, потому что ковчег приехал на
корову,
да, на колеснице, тоже положили его на повозку и на колесницу, и хотели везти на колеснице. И Оза, сын священника, но он тоже был левит, он имел право прикасаться. Но когда повозка наклонилась, он хотел поддержать и прикоснулся. И он упал замертво. Но замертво он упал, потому что было нарушено вот правило. Потому что, как левит, он должен был знать это правило. И потом он, видимо, прикоснулся неблагоговейно тоже. И вот за это он был тоже поражен смертью. И, видя вот это, все остановились.
И царь Давид, по-моему, сам потом боялся брать, да, ковчег к себе.
И ковчег оставался в тех местах длительное время, около 20 лет. Давид не решался. Но в том доме, в каком оставили ковчег, там дом он принес благополучие. И тогда Давид решился. Теперь уже ковчег несли на раменах. И Давид от радости, что Господь благоволит, он снял себе одежду и плясал перед ковчегом.
Скакал, да, как сказано?
Да, и скакал перед ковчегом, да. Там постоянно приносили жертвы по пути ковчега, и Давид скакал от радости.
И так он скакал, пока его не увидела дочь Саула, его жена, да?
Да. Одна из его жен была дочь Саула. Получила царственное воспитание, величественное, ну и к делам веры такая холодная. И она ему сделала замечание, что вот царь обнажился перед своими рабынями, вот, и вел недостойно.
Так еще пишется о том, что она его презрела в сердце своем, то есть это вызвало у нее презрение, если просто там по-доброму сказала, как вот, да, что ты скачешь там. А у нее было такое презрительное отношение к собственному мужу, к царю. И за это она была наказана бесплодием.
Да, она осталась бездетной, за это была наказана.
Вот когда читаешь Ветхий Завет, столько тонкостей, и вот, говорю, масштаб Бога и человека, и разница, и вот необходимость трепетного отношения, и очень строгие кары, они, конечно, немножко отрезвляют и заставляют задуматься об очень важных вещах, мне кажется. То, что мы немного, может быть, и утеряли, потому что христианство, это уже Господь так приблизился к нам, что, ну, как-то мы немножко даже потеряли разницу.
Да, к сожалению, подчас мы забываем о том, что сказал Давид: «Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Мы об этом уже не всегда помним.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали первую часть беседы о царе Давиде с клириком храма святителя Митрофана Воронежского и иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вся премудрость ее сотворил еси, исполнися земля.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Что главнее, пост и молитва или человеческое сердце?
Ну, это я вам скажу, я бы такой вопрос задал бы тому. А что больше, как вы думаете, километр или килограмм? И там кило.
Ну, зачем же так сопоставлять? Ну, зачем же это так? Всему свое, свое место, что называется, свое время. Так что и то нужно, и другое нужно, и то, и другое. Пост, ведь почему там церковь? Вы думаете, ради того, чтобы помучить человека, что ли? Слушайте, мы настолько привыкли уже... Ну, простите меня, если я выражусь не очень культурно, к обжорству, так-так, к полному его воздержанию. Даже врачи нам говорят, ну, слушайте, ну, поменьше кушайте, это же очень вредно, и мы никак не можем. Настолько привыкли, так вот, хоть церковь своим авторитетом хоть немножко помогает человеку чуть-чуть себя поставить в рамки. Я вам скажу по секрету, это очень полезно для нас, и тела, и души. Все хорошо, только чтобы в меру это было. Разумно. Разумно. Вот так. Церковь не налагает уз, который человеку трудно понести. Зачем? Вы не думаете, что больному человеку уже все нужно поститься так же, как и здравущему? Совсем нет. Вам любой священник скажет, у вас с желудком проблемы. Пожалуйста, кушайте молоко. Кушайте там молочные вещи. Никто вам никогда не запретит этого. Ну что вы, только уж безумный разве? Так, после этого воздержания... А воздержание, ой, как необходимо всем нам. Оно просто полезно и телу, и душе. А без молитвы вообще, без молитвы мы задохнемся так же, как без воздуха. Апостол пишет, непрестанно молитесь. Надо себя приучать к самой краткой молитве. Сидим ли мы, стоим ли мы, лежим ли мы, идем ли, разговариваем. Кто нам мешает? Скажите, кто мешает? Скажите, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну, кто мешает? Но надо только это произносить от всей души. Хотя бы как можно чаще надо это делать. Это замечательная молитва Иисуса, которую привлекают, призывают отцы все. Монашествующим даже вручаются четки. Слышите, вручаются им. Чтобы они никогда не звали, хоть в руках было. Вот оказывается даже, что необходимо это всем. Вы что думаете, только это монахам, что ли? Как одного греховодника стали, говорят, ты что же творишь? А он ответил, знаете что? А что, я монах, что ли? Замечательно. Оказывается, заповеди только монахам нужны. Хорош, хорош. Так вот, апостол сказал, непрестанно молитесь ко всем людям. Мы все, все те, кто начали прибегать как можно чаще, вот к этим хотя бы кратким молитвам, скоро начали ощущать, какое это великое благо. Как это успокаивает. Как это освобождает от многих ссор. От нестроений надо это запомнить и принять во внимание. Как можно чаще повторять на эту краткую молитву, но только с вниманием. Отцы говорят так, молитва без внимания впустую. Это пустота. Более того, если человек уже привыкнет к пустой молитве без внимания, то они называют это кощунством. Вы слышите? Потому что можно привыкнуть, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и поехали. Какому Богу молится, неизвестно. Надо понуждать к вниманию. Да, мы рассеиваемся, конечно. Мы не можем сразу. Для того и существуют краткие эти молитвы, чтобы приучить наш ум и нашу душу постепенно с вниманием обращаться к Богу. С вниманием. Так что, видите, эти вещи все нужны.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Антон Павлович Чехов. «Степь. История одной поездки». Глава 7. Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали. «Егорий, возьми!» — крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное. «Что это?» — спросил Егорушка. «Рогожка. Будет дождик, так вот покроешься». Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела, и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо. «Дед, гроза будет?» — спросил Егорушка. «Ах, ножки мои больные, стуженые!» — говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами. Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо. «А он облажной!» — крикнул Кирюха. Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой. На ее краю висели большие черные лохмотья. Точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто. «Скучно мне!» — донесся с передних вазов крик Дымова. И по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. «Скучно!» Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожку. Встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо. Вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как должно быть им было страшно. Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний. Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей. «Пантелей!» — крикнул кто-то впереди. «Ава! Не слыхать!» — ответил громко и нараспев Пантелей. «Ава! Аря!» Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод. «Свят, свят, свят, Господь Саваоф!» — прошептал Егорушка, крестясь. «Испал небо и земля, славы твоей я!»
Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. Тотчас же опять загремел гром. Едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу, до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда все кончится. Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка, надежда, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни Тюка, ни себя. Покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на вазу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно. «Пантелей!» — позвал Егорушка. Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожку и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки. Егорушка стоял на коленях, или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры. Колени удалось прикрыть, но зато меньше, чем через минуту, резкая, неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится. «Свят, свят, свят!» — шептал он.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.